Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш гость, священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Отец Григорий, хотелось сегодня поговорить с вами на тему, которая достаточно широко сейчас обсуждается в интернете и, в частности, в православном его сегменте, и актуальность которой в последнее время только усиливается в связи с достаточно горячими конфликтами, возникающими уже совсем-совсем на подступах к нашей стране, со всевозможными протестами и прочими сложными вызовами для любого верующего человека, которому нужно определить, как ко всему этому относиться и какое место все это имеет в его жизни. И тема «Что такое патриотизм для христианина?» она все более остро обсуждается, причем мнения высказываются диаметрально противоположные. В частности, даже глава Римско-католической церкви недавно выпустил энциклику, где, в частности, говорится о том, что для христианина не существует справедливых войн. То есть темы дискутируются даже на таком уровне. Нам это немножко дико слышать, потому что для нас абсолютно священная тема – это Великая Отечественная война, и отношение к ней выработалось уже поколениями. И оно, в общем-то, мне кажется, даже не зависит от мировоззрения человека. Поэтому хотелось услышать от священника, как... В принципе, трактует наша Русская Православная Церковь вот это понятие патриотизм для христианина и для православного христианина.
Да, ну вы подняли несколько очень интересных тем. Во-первых, как нам жить в сложных условиях, когда вокруг конфликты, политическое противостояние, войны настоящие. Вот я думаю, что Господь в каждого из нас вложил... То есть каждому из нас дал два очень важных инструмента, которые позволяют нам какую-то вот такую навигацию жизненную осуществлять и как-то вот принимать какие-то решения. Это действительно бывает очень непросто принять решение. Часто бывает, как в русских сказках, направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, жизнью расстанешься. Но все-таки Бог нас вот не оставил перед этим выбором безоружными. И у нас есть очень тонкий и очень... точно работающий внутренний механизм, который называется совесть. И вот жить по совести – это очень важно. Совесть – это механизм очень тонкий, и в этом его плюсы и минусы. Плюс стоя в том, что в какой-то очень нестандартной ситуации, где нету прописанных инструкций, помочь может только совесть. Это механизм такой, вот, который позволяет нам изнутри себя почувствовать, какое решение является правильным. А минус этой точности, этой тонкости работы совести состоит в том, что это механизм, который легко ломается. Делаешь несколько раз что-то против совести, и совесть начинает давать сбои. И поэтому очень важно вот нам не сбиваться с этого курса, жить по совести, чтобы этот механизм не ломался. А если вдруг сделали мы что-то сильно против совести, то должна вот произойти некоторая покаянная работа, которая всегда нас церковь призывает, должно произойти изменение ума, покаяние, чтобы чинить и выправлять этот механизм. Второй механизм – это Священное Писание, это Слово Божие, на которое тоже мы можем опираться. И вот это такие самые общие слова. Вот, а если говорить конкретно о патриотизме, о том, что это такое, я думаю, что не случайно это слово родственно со словом «отец». Да, мы говорим «отечество». Само слово «патриотизм» тоже вот этимологически связано с греческим словом «патер» – «отец». И отношение наше к этому понятию, оно должно опираться, я думаю, на две вещи. Первое – это заповедь, которая дана через Моисея когда-то человечеству, что «почитай отца и мать, и тогда будут дни твои долголетны на земле». И вот в узком смысле мы почитаем родных отца и мать, тех людей, которые дали нам жизнь, причем это не всегда хорошие родители, а это те, вот, которые нам достались, мы иногда знаем и какие-то слабости, недостатки их родителей, и все равно должны их в любом случае почитать. А в широком смысле почитай отца и мать, это почитай вот действительно свою отчизну, свою родину, ту культуру, в которой ты вырос, достижение, то богатство, то наследие, которое тебе передали твои предки, вот, которые как все в совокупности являются твоей вот такой отчизной. Вот. И вместе с тем есть в Евангелии другие слова, которые такие очень радикальные, но они сказаны самим Христом. Господь говорит, что кто не оставит отца и матерь ради меня, тот меня недостоин. И вот иногда бывают такие случаи, когда нам надо делать какой-то выбор, и вот тогда мы должны всегда идти за Христом, а даже не за отцом и матерью, даже не за своим земным отечеством, а за Христом, там, где одно противоречит другому. Но чаще всего, по счастью, это не противоречит одно другому. Чаще всего мы можем сочетать и то, и другое, любовь ко Христу, свое христианское делание, христианскую жизнь с любовью к Отечеству. Вот, что касается возможности для христианина по-разному относиться к войне, может ли христианин участвовать в войне. Это вопрос очень сложный, который дискутировался, начиная с первых десятилетий существования христианства. И действительно существовали такие движения, ну, как бы христианского пацифизма, что христианин никогда и ни при каких условиях не должен сражаться. Ну, все-таки церковь пришла к тому, что такой вот полный пацифизм – это не очень верно. Защитительная война больше отражает вот то, чему учит нас церковь. Когда мы нападаем, когда это агрессия, конечно, это несовместимо с христианской верой, но когда враг наступает и нужно защитить иногда ценой своей жизни женщин, детей, отчизну, то это является каким-то христианским долгом. Мы знаем много святых воинов. Вот, и вспоминаю, что когда митрополит Антоний Суржский посещал в Советский Союз, вот на одной из бесед, таких квартирные такие беседы были с Владыкой Антонием, на одной из бесед был молодой человек, который как раз был приверженцем такого полного и абсолютного пацифизма. Вот никогда, ни при каких условиях христианин не должен совершать никаких насильственных действий. И вот Владыка Антоний ему говорит, ну вот если у вас есть, наверное, девушка, подруга, он говорит, да, у меня есть невеста, вот, а если на нее нападут, что вы будете делать? Я не буду сопротивляться. Он там задавал уточняющие вопросы, а молодой человек вот очень упорно и настойчиво говорил, что даже вот если ее совсем уже будут обижать, и она будет подвергаться каким-то страшным нападкам, все равно я не смогу ответить, потому что это противоречит моим убеждениям. Ну, тогда Владыка Антоний в конце концов подвел итог, сказал, не завидую я вашей невесте, я не хотел бы оказаться на ее месте.
Очень интересно, вот. У меня почти аналогичный был разговор. Отец Дмитрий Дудко, когда уже в конце 80-х он у себя дома устраивал такие беседы, уже тогда не преследовалось это властями, мне нужно было по какому-то своему делу с ним повидаться, он сказал, приезжайте. Я как раз попала на такую беседу. И это было такое собрание совсем неофитское, и люди, в общем, больше слушали, что говорит батюшка, и не очень были готовы к дискуссии, к вопросам, и отцу Дмитрию не хватало этого вот стимула для того, чтобы разогреть свой пасторский дар. И я почти то же самое спросила у него. Разговор как раз зашел о непротивлении злу. И я спросила, ну хорошо, вот священник едет в электричке, и на его глазах к девушке пристают хулиганы. Что должен делать священник? Вот ответ отца Дмитрия был приблизительно как ваш, то есть для него было однозначно, что должен вступиться, а потом каяться. Так что, в общем, тут сложные жизненные коллизии. Что касается вот того, о чем вы говорили, что да, конечно, есть очевидные для каждого человека вещи, когда на его страну нападают, он защищается, и вроде это не вызывает внутреннего противоречия. Но мы постоянно сталкиваемся с противоречивыми ситуациями. Возьмем самую противоречивую и самую наглядную – это Крым. Вот со стороны Украины мы совершили агрессию. С нашей стороны мы миротворческую операцию провели, не дали пролиться крови и выполнили то, что хотело большинство людей, которые живут в Крыму. Обе стороны считают себя правы. Вот в таких ситуациях человек же каждый не на уровне государства определяет, на уровне собственной совести. Вот собственная совесть в полной растерянности. Он должен для себя понять, где тут ориентир.
Да, ну, то, что касается Крыма, это все-таки большое историческое событие. И такие большие исторические события, они не могут быть окончательно и точно оценены современниками. Мы еще не видим всех последствий того, что произошло. Еще до сих пор там в мировом сообществе далеко не везде там это принято одинаковым образом. Там кто-то признает, кто-то не признает. Поэтому должно пройти, я думаю, еще довольно большое время для того, чтобы историки, уже вот опираясь на какие-то годы, видя все последствия того, что произошло, могли бы какие-то давать здесь оценки и как-то научно, исторически проанализировать то, что произошло. Это такие большие вещи, а в каждом конкретном случае вот, совесть все-таки подсказывает, как поступить, как быть. Солдат, которого направили участвовать в этой миротворческой операции, он подчиняется приказу, который ему дается. Там житель Крыма, который там живет, там приходит и участвует в референдуме, и там свободно голосует, там за он или против. Житель Москвы тоже может выразить свою позицию. Там были разные позиции, кто-то за, кто-то против. И я не вижу тут какой-то такой уж прям большой проблемы. Историческое событие оценят, я думаю, что наши потомки.
Вот если попробовать выстроить иерархию для себя из таких основополагающих моментов нашей жизни, вот мы отвечаем перед Богом за собственную личность, за собственную душу.
Значит, и не только, потому что муж отвечает за свою жену, за счастье и благополучие жены и детей. За близких мы в некоторой степени тоже отвечаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, у нас в гостях сегодня священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине, и мы пытаемся с его помощью разобраться, что такое патриотизм для христианина в современных условиях. Но вот если попробовать все-таки выстроить для себя какую-то иерархию ценностей, вот возьмем личность, ну это как бы всем понятно и не вызывает вопросов. Дальше идет семья. А потом, скажем, общность некая, община или народ, или как угодно. А потом царство, если исходить из категории Священного Писания или вот государство в нашем представлении. И, наконец, церковь. Вот в этом наборе ценностных ориентиров мы прежде всего на что должны смотреть? Вот каждая конкретная ситуация, нашу совесть должна подвигать, проверять, правильно ли мы поступаем по отношению к какой из этих категорий и в каком порядке.
Ну, система приоритетов, она действительно обязательно должна быть выстроена. Без этого невозможно жить. У нас всегда есть какое-то огромное количество обязанностей, огромное количество дел. Часто приходится действительно выбор какой-то делать. И без системы приоритетов просто невозможно вот в этом всем как-то ориентироваться. И систему приоритетов нам не обязательно выдумывать, если мы христиане. Она нам совершенно ясна и четко задана в Священном Писании, что на первом месте для нас должен быть Бог, Христос, как я уже сегодня цитировал, даже родители, даже самые близкие люди на втором месте. Но на втором, не на каком-то другом, последнем. Вот Христос, потом вот семья, потом семья в широком смысле. И в самом широком смысле наша семья – это церковь. Мы все являемся вот чадами церкви, членами церкви. Это тоже та семья, тот организм, которому мы принадлежим.
Но мы живем в то время, когда вот эти вот категории периодически вступают в конфликт друг с другом. Почему, собственно, о них имеет смысл говорить? Потому что не надо далеко ходить. В нашей стране уж о чем, а в взаимоотношениях государства и церкви тут посмотрите на сон новомучеников, исповедников земли русской. Тут, в общем, понятно, к чему может этот конфликт приводить и даже, в общем, и продолжает во многих местах приводить именно к этому. У нас есть перед глазами пример Украины. Недавние вот несколько лет совершеннейшего кошмара с этими попытками втянуть в политические игры церковное сообщество. У нас есть более свежий пример Черногории, где, опять-таки, государственная политика ввергла православных в состояние
тревоги, скажем так.
Ну, если учитывать многотысячные демонстрации, которые все лето шли в Черногории, то это уже не тревога, это уже...
Это гонение, можно сказать.
Да. Мы периодически слышим новости о том, что переживает церковь в так называемых развитых странах Западной Европы. И это постоянный фон нашей жизни. Почему нужно понять, мне кажется, для себя место государства, потому что это не царство. Если в категориях Священного Писания царство свято, потому что его возглавляет помазанный миром на царство человек, то есть человек, прошедший таинство, посвящение вот так же, как в таинстве венчания или в таинстве священства, человек вот венчается с чем-то, человек венчается с царством. То есть он берет на себя такую же ответственность, насколько я, может быть, ошибаюсь, но в моем понимании он берет на себя такую же ответственность перед Богом за государство, как и муж за жену в венчании, или священник за общину. Но всего этого давно нет. И вокруг нету государств, которые управлялись бы таким образом. Поэтому государство у нас из этой стройной картины мира выдвигается на какую-то особую позицию. И нам периодически приходится определять для себя наше христианское отношение к этому государству, потому что мы не можем себя исключить из него, но нам надо понимать, до какой степени мы следуем за ним.
Ну, христианское отношение к государству довольно четко выражено, какое должно быть и в творениях святых отцов, и в современных церковных документах, например, в социальной концепции, которая была принята в нашей русской православной церкви. Это отношение очень простое. Христианин призван быть законопослушным гражданином, подчиняться тем законным требованиям, тем законодательным актам, тем нормам, которые в обществе приняты. Всегда и до конца, с одним исключением, если государство требует чего-то такое, что несовместимо с христианской совестью, если принимается какой-то закон или какой-то представитель государства что-то от тебя требует такое сделать, что для христианина, очевидно, является грехом, предательством, отступничеством, вот тогда христианин не имеет права исполнять такой закон, такое требование, потому что закон Божий для нас выше. Вот это как раз и есть эта система приоритетов. До тех пор, пока закон земной, закон государственный не противоречит закону Божьему, мы живем по нему. Когда такое противоречие наступает, если оно наступает, тогда мы должны руководствоваться законом Божьим. Ну, вот примерно как система приоритетов при дорожном движении. Там светофор, знаки, разметка. Вот если там светофор не работает, мы должны руководствоваться там знаками, разметкой. Вот есть определенная система приоритетов. Так и здесь. На первом месте для нас закон Божий, если он согласуется, как и всегда должно быть, как это нормально, законами государственными, мы живем по закону государственному. Если вдруг происходит рассогласование, тогда мы должны вот руководствоваться своей совестью и законом Божьим. И вот это единственный случай, когда христианин может оказаться таким не вполне законопослушным гражданином, если этот закон противоречит христианским нашим понятиям.
Но весь XX век наша церковь пребывала в состоянии поиска границ этого компромисса. И ведь четкого определения этих границ так и не было найдено. Жить в Советском Союзе и никак не поступаться христианской совестью, это был удел единиц, они все у нас сейчас в святцах. А вот многочисленной пастве приходилось каждый раз для себя лично определять границы этого компромисса, потому что государство было простроено таким образом, что место для религии оно не оставляло, поскольку ставило задачей полное уничтожение, по крайней мере, института церкви в государстве. И понятно, что это исторический как бы уже экскурс, но ведь никто не может нам сказать, что этого больше никогда не будет в той или иной форме. Опять-таки обратимся к примеру Западной Европы. Там, казалось бы, нету того, что было в Советском Союзе, в смысле воинствующего атеизма, но в принципе же ведь ничем не отличается. То, что мы знаем о религиозной жизни Западной Европы, многих стран Западной Европы, в особенности северных, ничем не отличается от отношения к религиозной жизни в Советском Союзе. То есть я к тому, что мы не можем сказать, что то, через что проходила Русская Православная Церковь в XX веке, в каком-то ином преломлении не повторится никогда. Поэтому понять-то мы должны вот эту степень компромисса.
Разумеется, сатана, князь мира сего, не стал добрее, доброжелательнее за те 100 с чем-то лет, которые прошли со времен Русской революции Октябрьской. И если тогда сатана гнал церковь путем таких вот явных, открытых гонений, то сейчас это гонение тоже продолжается, только другим образом. И неизвестно, что проще, а что сложнее для христианина. Вот когда это становится опасно для жизни, когда начинаются такие вот явные, открытые гонения, как бы это сложнее. Да, эта ситуация такая экстремальная, сложная. С другой стороны, в ответ на это возникает и некоторое особое горение христианской жизни, особое состояние, особой чистоты внутри церковь консолидируется, и возникает такое вот особенно благодатное, можно сказать, состояние. Когда внешние гонения прекращаются, сатана все равно воюет против церкви. Но эта война, она носит какой-то другой характер. Через то, чтобы изнутри поразить церковь через наши собственные грехи, страсти, наши собственные взаимные обиды, наши собственные какие-то несогласия, наши собственные взаимные упреки, через то, чтобы вот как бы в спокойное, в благополучное, в сытое время мы немножко подзабыли бы о том, в чем, собственно, состоит христианство, и, продолжая называться христианами, реально от этого отступали бы. Вот таким образом сатана сейчас воюет на церковь. И нам не, как бы в этих условиях нам немножко сложнее, как вот говорят, что гибридная война, да, когда не такая классическая война, когда армии сражаются, вот рыцарские, а когда вот это отчасти пропаганда, отчасти то ли война идет, то ли не идет, то ли там есть там вооруженные силы какого-то государства, то ли нет. Вот примерно такую войну ведет сатана с церкви сейчас, в те эпохи, когда нет открытых и явных гонений. И эта война продолжается всегда. И в эпохе явных гонений, и в эпохе, есть даже такая книжка, «Невидимая брань». И когда происходит крещение, то каждый новокрещенный человек, даже если это маленький малыш, который на ручках еще лежит и сказать толком ничего не может, он называется «воин Христов». Крещается новый воин Христов. Это в одной из молитв крещения так говорится. Поэтому такая война есть. Но она ведется не против, как апостол Павел говорит, плоти и крови, не против там каких-то уже с нашей стороны, вот защитительная война, как должна вестись, не против там еретиков или каких-то гонителей, а она должна вестись против духов злобы поднебесных, то есть против греха, против своих собственных страстей. И вот на страже своего сердца христианин должен быть всегда. И в эпоху открытых гонений это, может быть, даже немножко проще делать, чем в эпоху, когда гонений вроде бы нет.
Ну, вы сказали, что ключевое слово – это «отечество», поскольку патриотизм подразумевает благо для своего отечества. Но вот тут как раз и загвоздка – равно ли отечество государству? Дело в том, что большинство государств абсолютно секулярные. И не в смысле, не в том смысле, что они себя провозглашают таковыми, но они таковыми и являются. То есть если отказаться от этого красивого слова и называть вещи теми названиями, к которым мы более привыкли, они просто антирелигиозные. И для них очень лакомая такая, что ли, перспектива использовать церковь просто в своих целях. Вот патриотическое воспитание, замечательно, церковь очень подходит. Такой отлаженный пропагандистский механизм, замечательно, прекрасно. Надо, чтобы все верующие отождествляли в своем восприятии Отечество и государство. И тогда при любом призыве там, Отечество в опасности, сказанное устами государства, верующий как-то может и не задуматься, а исполнить то, что нужно государству. Но государство меняется, отечество остается. В чем разница?
Ну, даже и само слово «государство», как мы определим, кто это? Это государство – это первое лицо, да, как в известной фразе «государство – это я», или «государство – это несколько первых лиц», или это все чиновники, какие только есть, вот полицейский, который стоит на посту, это государство или не государство? Он представитель государства. Вот я, для меня патриотизм связан не с этим словом «государство». Патриотизм – это Пушкин, вот русский патриотизм, это Достоевский, это великая русская культура, это Толстой, как религиозный мыслитель, там с ним, как известно, большие сложности, вот, но как там писатель, как человек, внесший огромный вклад в русскую культуру. Вот патриотизм – это там великие ученые, которые трудились, это, конечно, в нашем Отечестве. Это, конечно же, огромная, богатая, очень интересная история, традиция, накопившая огромный опыт русской церкви. Вот любовь ко всему этому для меня есть любовь к своему Отечеству. Для меня очень дороги имена русских князей, русских царей и огромного количества писателей, философов, художников. Вот это и есть для меня патриотизм.
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине, проводит с нами этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».